В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Международная вертикаль», фестиваль садово-парковой скульптуры в Екатеринбурге и «Крымский диван» Сергея Соловьева. Во второй части передачи «Слушайте». В прокат выходит фильм Александра Велединского «Живой». «Святые нашего времени» и «Подземный музей». С 15 по 20 сентября в Петербургском театре «Мюзикл» проходил третий международный фестиваль «Вертикаль», в котором участвовали пластические театры из Индии, Италии, Испании и России. Своеобразие фестиваля заключается в соединении классического и авангардного танца, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В истории искусств давно стало общим местом, что самый радикальный авангард тяготеет к народному искусству, даже к архаике, черпая там силы и весьма относительную новизну. Таким образом смыкаются времена, замыкаются круги, змея кусает свой хвост. Устроители фестиваля уверены, что истоки современного пластического театра лежат в традиционном танце. Традиционное направление представлено классическим индийским танцем катхак в исполнении известного индийского пластического театра Шрабости под руководством хореографа Санджая Бхаттачарья из Калькутты, Северная Бенгалия. Смысловая канва танца – пасмурный день, в течение которого герой томится дома, а потом радуется вышедшему солнцу. Такие танцы рождались в индийских храмах. Кат означает рассказ, кат-хак – рассказчик. Танцы – это повествование о богах, где танцоры выступают как посредники между браминами и простыми людьми. Здесь важна не только грация движений, естественность и ясность форм, но и чистота ритмического рисунка. Ее подчеркивают бубенчики. На каждой ноге танцора их может быть до 200. Но иногда фестиваль выходит из границ танца. Авторство одного из главных проектов фестиваля принадлежит известному итальянскому актеру и режиссеру Марко Ди Стефано. Это уникальный передвижной проект создания театральной постановки за несколько дней с помощью людей с улицы, непрофессиональных актеров. Марко Ди Стефано уже воплотил его во многих странах. Теперь настала очередь России.
And for 2 weeks the stage becomes a kind of square.
На 2 недели сцена уподобляется площади. Репетиции абсолютно открытые для публики. Медленно-медленно становится отражением жизни города. В конце этих 2 недель мы даем единственное представление, и каждый раз театр бывает полон. Нет большой разницы между сценой и залом. Иногда на сцене бывает до 100 актеров, но лучше всего получается, когда их человек 25. Тут все дело в том, чтобы слушать друг друга, слушать истории людей, их ожидания, их мысли, их желания. Точка зрения каждого человека должна быть уважаема, ведь все мы не одинаковые, а разные, и удивительно, что в результате все равно возникает ощущение общности группы. Это на самом деле социальный проект, позволяющий улучшить отношения между людьми. Для меня свобода – это возможность дать выразиться другим людям.
Такой метод может быть использован и в других случаях, не обязательно связанных с театром. А может быть, такое действие стоит организовать раз в год в каждом городе, считает Марко Ди Стефано.
Чтобы подарить городу голос, возможность выразить себя, чтобы почувствовать, что происходит в городе, какие там настроения, какие отношения между людьми, какие возникают конфликты, как чувствуют себя приезжие. Этот проект – замечательный мост между нашим профессиональным миром и реальностью. Он помогает привлечь новых зрителей, ведь часто на сцене оказываются люди, вообще никогда не бывавшие в театре, и их охватывает глубокая радость быть вместе в театральном пространстве. Я начал этот проект в 1984 году, когда понял, что театральные фестивали делаются для какой-то особой группы людей, представители которой приходят посмотреть друг на друга. И мне захотелось вновь обрести ощущение народности театра.
Вертикаль – фестиваль и авангардный, и традиционный. Проходит в Петербурге в третий раз и уже соблюдает свои собственные традиции. Например, обязательные мастер-классы, выставки и перформансы, идущие параллельно с концертной программой. В открытии участвовал Антон Адасинский и его знаменитое «Дерево» со своей акцией «Just Like This». В Петербург Адасинский прилетел прямо из Эдинбурга, где он получил престижную премию Эдинбургского театрального фестиваля.
Это уже шестая награда «Дерева» в Эдинбурге. Это здорово, что мы живые, мы танцуем, мы работаем. Все, конечно, переломанные, но трудно было. 25 спектаклей. Нагрузка оказалась большая, он очень физический. В городе 256 залов. В каждом зале выступает 8 или 9 разных компаний. Если мы умножаем, получаем около 1500 компаний выступает в этом городе. То есть артистов на улице больше, чем людей простых. На монтировку и на уборку спектакля у вас полчаса до и после. И потом выходит следующая компания. То есть заканчивается спектакль, люди выходят из зала, опускаются штанкеты, выезжает одна механика, приезжает другая, эта группа техник выносит второе, это пятая, поднимается. Все, поехали, публика пошла. Вот это Эдинбург, это марафон.
Тем более удивительно, что после такого марафона «Дерево» участвовало в «Вертикале». Участвовала и Татьяна Хабарова, актриса «Дерево», выступающая и со своей сольной программой. Ее спектакль «Отражение» (Reflection) победил на Эдинбургском фестивале в 2004 году, и только теперь она привезла его в Россию. О том, как спектакль рождался, рассказывает Антон Адасинский.
Таня ходила, смотрела, что мы там делаем с этим компьютером несколько лет назад. А мы как раз монтировали кино. Мы уже больше ничего не репетировали, не занимались. Кино монтировали. Уже все вывески там покосились какие-то. Уже пауки в театре пришли. В общем, конец дерева полный. Мы сидим, пялимся в этот монитор. И вот этот месяц, наверное, Таня сохранила компанию «Дерево», за что и премия «Живому честь и хвала». Потому что она начала репетировать «Reflection», сказала, что пиксели пикселями. А дело нужно продолжать. И когда мы закончили кино, она закончила репетицию премьеры спектакля «Reflection».
Сказать, что это удивительный спектакль, значит ничего не сказать. Когда смотришь на галерею женщин, страшную галерею, вспоминаются почему-то психологические типы Юнга, где он разложил по беспощадным полочкам, какие они бывают, то есть мы бываем. Или еще более беспощадного Отто Венингера, не то что подхватившего ниточку, брошенную средневековыми схоластами, есть ли у женщины душа, а заявившего, что, конечно, есть, но не одна, а столько, сколько у женщины мужчин. Конечно, пластика Тани Хабаровой не философский трактат. Это нечто не менее мудрое, но гораздо более сильное, обнаженное и жуткое. Вот обольстительная Ева с яблоком, которое она пожирает по-животному, обливаясь соком, и тут же оно начинает мучить ее и жечь, выворачивать наизнанку, как, впрочем, и положено греху. Вот другая женщина, воительница, со свечой на голове, истово целится из лука куда-то вдаль, ничего не видя вокруг. А вот существо без признаков пола, ползущее по полу, как паук или муха, смотришь и понимаешь, да, это правда, все эти существа прячутся в каждой из женщин, кроме разве что Богородицы. Вертикаль позволяет хотя бы на миг заглянуть очень высоко вверх и очень глубоко вниз.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Екатеринбурге состоялся первый международный фестиваль садово-парковой скульптуры. 13 мастеров в течение месяца осваивали выделенный каждому 5-тонный кусок белоснежного уральского мрамора, а готовые работы выставили в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, рассказывает Денис Каменщиков.
Центральный парк культуры и отдыха открылся в Свердловске в 1924 году. Только что переименовавшие город большевики заботились об организации досуга рабочих и служащих. И когда через 4 года в Свердловск приехал Владимир Маяковский, парк, не раздумывая, назвали его именем, украсив одну из аллей памятником поэту. Позже на парковых дорожках утвердились и девушка с веслом, и пионеры с горнами, и шахтер с отбойным молотком наперевес. Сегодня от советского изобилия осталось всего 5 гипсовых изваяний – Маяковский, Киров, Столивар, Космонавт и почему-то Олениха с Олененком. Теперь директор парка Владимир Черемнинов хочет их отреставрировать, чтобы поставить в один ряд с новыми скульптурами.
Я вообще хочу, чтобы не только те, которые в парке остались, а вообще собрать старые скульптуры и установить их в парке. То есть, чтобы было современное, да, время и время тех прошлых лет.
Идея Владимира Черемнинова тут же вызвала споры. Бывший председатель Свердловского областного союза художников, скульптор Владимир Кривушин, высказался однозначно против.
Тот процесс, слава богу, почел в БОЗе. Это была просто индустрия прошлого советского периода. Никуда это, от этого не уйти. Но это все кончилось и умерло.
Один из участников фестиваля Игорь Разуваев, скульптор из Нефтеюганска, наоборот, очень жалеет, что в екатеринбургском ЦПКИО не сохранилась скульптура девушки с веслом.
Между прочим, девушку с веслом слепил Манизер. Это имя. И сделал это очень грамотно. Другое дело, что любую идею в советское время, к сожалению, доводили до абсурда. Начинали тиражировать, начинали делать из эфемерного материала, из гипса, который вандалы, хулиганы издевались и так далее. И все это производило обратный эффект. Вот это, конечно, надо избавляться сейчас, брать самое лучшее из прошлого, из традиций русской парковой скульптуры 18-19 века, что-то из советского времени, вдыхать совершенно новое, новую пластику, естественно, новое настроение, новые идеи пластические, идейные, и все это воплощать в жизнь.
Новых идей и новой пластики на фестивале было в избытке. Занявший третье место мастер из казахского города Актобе Марат Габдрахманов представил скульптуру «Колесо».
Абсолютно глыба, фактически не тронутая. С одной стороны, была такая натуральная, естественная фактура камня. Я как бы не нарушая ее, просто как бы графически нанес человека, едущего на велосипеде. То есть Артамонов, такой обыкновенный, скажем, мужичок, придумавший какой-то велосипед.
По стечению обстоятельств в центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера почти одновременно с фестивалем в ЦПКО установили сразу 6 бронзовых скульптур, одна из которых изображает как раз изобретателя уральского велосипеда Ефима Артамонова верхом на двухколесной машине с огромным передним и маленьким задним колесами. И хотя народу велосипедист явно пришелся по душе, прохожие буквально стоят в очередь, чтобы с ним сфотографироваться, искусствоведу Наиле Лахвердеевой он не понравился.
И в этом смысле мы сейчас выстроились в ряд городов, у которых такая скульптура есть. Я вот в начале июня была на Дне города в Сургуте, огромный фестиваль, форум городов 60-й параллели. И там тоже вот ставят такую же скульптуру, на самом деле, вот, которая нравится туристам без претензий.
Скульптуры, установленные в ЦПКИО, традиционными никак не назовешь. Особенно занявший первое место «Золотой самородок» московского художника Владимира Насеткина. Он просто покрыл мраморную глыбу тонким слоем сусального золота.
Я как волшебник одним движением руки превратил 5 тонн мрамора в 5 тонн золота. И я не скульптор, как ни странно. Поэтому формула Микеланджело, что создать скульптуру очень просто, надо отсечь все лишнее, я ее отвергаю. Это экологический проект. Я считаю, что природа более крутой художник, и я не пытаюсь соревноваться и противопоставлять себя ей. То есть я с любовью, я этот камень обласкал руками тысячу раз, то есть чтобы приклеить это золото, я его шлифовал, полировал.
Уже в день открытия скульптурной аллеи родилось поверье, если приложить к золотому самородку ладонь, исполнится все желания. Гуляющая публика то и дело прикладывается к камню, а директор парка Владимир Черемнинов надеется, что это превратится в добрую традицию, и к скульптуре Владимира Насеткина будут приезжать молодожены, чтобы пожелать себе счастливой и безбедной жизни.
Денис Каменщиков рассказывал о фестивале садово-парковой скульптуры в Екатеринбурге. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. На Московской книжной ярмарке была представлена книга поэта и прозаика Сергея Соловьева. Она называется «Крымский диван» и представляет собой лирический дневник путешественника, жителя России и Германии. Сергей Соловьев читает отрывок из своей прозы, посвященной Крыму, и отвечает на вопросы Елены Фанайловой.
А городок был похож на что? На развязанный пуп на клинышке полуострова с зарослями, чем ниже, тем гуще. На султана? На главного евнуха, а гарем в море полощется. На Одессу, переехавшую в Винницу. Что-то все-таки странное было в нем, отошедшем от берегов вглубь полуострова и живущем там полулежа, с подбородком на локте, глядя вдаль цвета кислого пива своим солнечно-пыльным лицом. Один глаз хохла, другой татарина, нос турка, рот грека, а сам русский. Или голова сим, под ней фероб, а ножки оленьки на семи ветрах. Шаг в сторону от центральной улицы, и ты в кривоногом дворике времен полимиолита, Колонка с ржавой каплей на губе посреди двора, застеленного облезлой леопардовой шкурой сквозь подрагивающую листву инжира. Ледащие шавочки лежат в бегудях, хекая от жары. Фаянсовые кошки с мутно-голубыми глазами, как солнечные копилки, сидят на черепичных крышах, постукивая оплетенным вокруг лап хвостом. Горбатые запорожцы, висящие в двориках, полуразобранные на полпути к Вознесению. Белье на веревках, как генеалогическое древо, привалившее двор, детская табуретка и вздутая баба на ней со взбитой ватой на голове и ожерельем клыкастых прищепок на валкой двуспальной груди. Неторопливо фланирующие улицы со взглядом чуть вверх и в сторону. Речка, бродящая по городу, как кошка, сама по себе. Рынки на каждом шагу мало-мало больше. Рыбы в цветах, вино в осах, млеко в невестах, зелень в слезах, мясо в коралловых рифах, град винограда, фрукты, бутузы, бес на весах с гирькою солнца в зубах и выбеленная подмышка вокзала, сквозь которую въезжала страна и уезжала, не замечая города. Это был фрагмент о городке, который вы, конечно, узнали, Симферополь.
Я хотела бы спросить у автора, почему разговор о Крыме, и там же есть рассказы о нескольких городах, если я правильно понимаю, да, о нескольких городках, почему он так переплетен с разговором о Европе, с какими-то волшебными сказками о Германии, с личными, видимо, впечатлениями автора. Мне вообще все это напоминает гибрид книги ЦОО Виктора Шкловского и прозы Саши Соколова.
Ну, во-первых, названные вами два автора – это одни из любимых авторов лирического героя, уж не говоря обо мне, который проходит через всю книгу «Крымский диван». Собственно, «Крымский диван» и начинается с места рождения героя в Киеве, в подбрюшье Софиевского собора, на маленьком длиной в кошачью перепалку улочке, которая называлась Михайловский переулок. И вот этот герой переезжает в Крым, а, собственно, он всегда чувствовал, что его пятки какой-то прошлой и отдаленной жизни всегда жили на том солнечном берегу, и вот он совмещается с этим космосом внутри себя, и начинается очень странная такая история. По одну сторону он захлебывается в счастье, доводящем его до морока, до состояния амока, а по другую, будучи творческим человеком, он понимает, что он вступил в некие заповедные цирцеевы владения, в которых импульс творчества угасает хотя бы в силу того, что мир настолько гармоничен, настолько родственен его внутреннему миру, что зазор между ним и, так сказать, внешним миром сокращается неумолимо. И если этот зазор будет сведен к нулю, тогда такие понятия, как «я», «человек», «существо», «творческий», тем более «человек», они перестают быть актуальными. Странная мысль приходит в голову. Достоевский говорил, что мир спасет красота. В этом смысле возникает такое соображение, что скорее разлад спасает человека, потому что разлад побуждает его к некому творческому импульсу. Этот разлад преодолеть, преодолеть творчеством, преодолеть собой. Собственно, в этом человек и осуществляется.
Можно ли сказать, что Европа явилась как раз тем местом, где этот разлад преодолим?
Может быть, потому этот лирический герой так остро и переживает эту заповедную райскую территорию Крыма, что он уже обогащен опытом знания и видения других территорий, в частности Европы, которая находится, как сказал мне один с вами в верховьях Ганга, что Европа находится в состоянии такой летаргической комы, изжитости своего витального поля. И поэтому, конечно, герой, который имеет возможность сравнить ту и другую составляющую вот этого витального, живого организма Крыма, несмотря на то, что звери, птицы и рыбы с каждым днем все дальше уходят от этого вожделенного заповедника, Тем не менее, это ощущается кожей, вот пяткой. От земли идет эта термотактильная, метафизическая некая подпитка человека. Это как нигде ощущается в Крыму. Снять сандалии и пройтись по траве и в Европе, этого ощущения вряд ли можно достичь.
Вместе с тем, в этой книге есть удивительное описание, я бы даже не сказала, европейских городов, но европейского чувства, каких-то мест, которые герою, видимо, дороги. Но в то же время, как и лирический герой Шкловского, он понимает, что он несколько чужой в этом мире, несмотря на то, что в этом мире осуществляется его любовь. Я правильно поняла ваш замысел?
Да, вы верно это поняли. Ну, в общем, творческий человек, он на манер такой беличьей кисточки, он окунает в себя в совершенно разные краски и температурные режимы, будь то территория или времена.
Мне кажется, что эту книгу пронизывает некое довольно целостное, мне не хочется вообще употреблять вот этого слова, религиозное чувство. Или как иначе мы можем назвать это довольно целостное мироощущение, несмотря на то, что вы чуть выше говорили о разладе в душе творческого человека.
Здесь нет, на мой взгляд, никаких противоречий, потому как ощущение мироздания как некого звучащего органа, или, как говорили прежде, музыки небесных сфер, и каждая от кузнечика до человека или до звезды – это некая нота в этом мироздании. И настолько, насколько мы отклоняемся и начинаем фальшивить в этом общем оркестре, настолько и поскольку мы изменяем гармонию целого. Вот это отношение к гармонии целого можно называть Богом, можно называть миром, можно называть бытием, это уже дело каждого сокровенного вот словаря, каждого из нас.
Сколько времени писалась эта книга?
С одной стороны, на одном дыхании, а с другой стороны, это дыхание длилось ровно 15 лет.
Почему вы решили чередовать прозу и стихи в этой книге?
Это также чередуется, как левая и правая рука, как левая и правая полушария. Это мне также органично. Я не провожу такой жесткой демаркационной линии между тем и другим. Это способы существования. Есть горячо, тепло, горячо, холодно. Есть поцелуи, есть рукопожатие. Есть разные способы прикосновений к сущему. Одно из них – проза, другое – поэзия. И в этой смене ритма, это смена дня и ночи. В общем, ритм мироздания, он также не однообразен, как и наши способы разговора с ним.
Елена Фанайлова представила нам книгу Сергея Соловьева «Крымский диван». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Авторы доклада о вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах Валентин Фалин и Геннадий Евстафьев утверждают, США готовят оранжевую революцию в России. Загадочный документ обсуждаем с независимым депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в пятницу в 5 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Официальное оглашение доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на 22 сентября, вновь перенесено. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. В пятницу он проведет переговоры с руководством российского правительства и компанией «Газпром». Главная тема – поставки российского газа на Украину. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Александр Козулин, находящийся в заключении, объявил бессрочную голодовку. Козулин требует признать незаконной власть президента Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба «Политика». В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. В Будапеште уже несколько дней продолжаются массовые митинги и беспорядки. В Таиланде военные, совершившие на днях переворот, объявили, что берут на себя функции распущенного парламента страны. Применение пыток в Ираке сейчас, возможно, достигло больших масштабов, чем при Саддаме Хусейне, считает специальный представитель ООН Манфред Новак, занимающийся этой проблематикой. По его словам, в Ираке ни правительственные силы, ни повстанцы не соблюдают международных правил обращения с задержанными. На Украине будет создана временная следственная комиссия для расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гангадзе. За это решение проголосовали в четверг депутаты Верховной Рады. Суд в Иордании приговорил к смертной казни участницу терактов в Аммане в прошлом году. Суд Турции оправдал писательницу Элиф Шафак, обвинявшуюся в оскорблении турецкой нации. Обвинения против нее основывались на том, что персонажи одного из ее романов осуждали массовое убийство армян в Османской империи.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте. В прокат выходит фильм «Живой» Александра Велединского, «Подземный музей» и «Святые нашего времени». Девятнадцатого сентября в Московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма «Живой». 21 сентября картина выходит в прокат рекордным числом копий, их 400. Свое мнение об этой работе режиссера Александра Велединского я уже высказала, когда говорила о программе фестиваля «Кинотавр». А теперь послушаем разговор Павла Подкладова с автором фильма.
Александр Велединский высок ростом, статен. В нем чувствуется недюжинная физическая сила, чем-то даже похож на былинного богатыря. И не только внешне. Иногда кажется, что он, подобно Илье Муромцу, сидел в российской провинции и копил силы для того, чтобы в какой-то момент громко заявить о себе и о своем мощном таланте. Правда, богатырь ждал до 35 лет, а Велединский чуть дольше. Свой первый фильм, короткометражку «Ты да я да мы с тобой» с Сергеем Маковецким и Владимиром Стекловым в главных ролях, он снял в 40 с лишним лет. Фильм получил немалое количество премий, в том числе и на Каннском кинофестивале. В 2004 году Александр снял превосходный фильм «Русское», который не имел широкого проката только потому, что был создан по мотивам произведений такой личности, как Эдуард Лимонов. Но вершиной творчества режиссера на сегодняшний день стал фильм «Живой», созданный в нынешнем году по сценарию его друга Игоря Порублева. На недавнем кинофестивале «Московская премьера» Велединский был признан лучшим режиссером. В фильме Велединского нет ни одного выстрела, но все пронизано отзвуками войны, ненавистью к ней. В нем затронута сакральная тема. Достаточно сказать, что в картине фигурируют материализовавшиеся души солдат, погибших в Чечне. Это высокая трагедия и при этом очень остроумное и светлое произведение. Наш разговор с Александром Велединским начался с вопроса о том, как он пришел в кино.
Я всегда хотел в кино работать и именно заниматься режиссурой, но, видимо, такой провинциальный комплекс во мне сидел очень серьезный. У меня даже мама и отец не знали, что я хочу этого. И только в 31 год я решился поехать в Москву поступить на высшие курсы. Поехал. Попробовал и не поступил. Для меня это стало шоком. Я понял, что я потерял очень много времени, что надо было все это делать раньше. И через 2.5 года, когда был следующий набор на высшие курсы, я приехал совершенно злой, по-хорошему злой, не злобный, а злой. Приехал и очень легко поступил. Благодаря, конечно, Александру Анатольевичу Прошкину и Валерию Михайловичу Приемхову, Царство ему небесное. Они меня заметили и они меня тащили, что называется, на экзаменах. И вот так сложилось. В 34 года я поступил, в 36 закончил. А это был 95-й год, и в 95-м году, если вы помните, кинематографу все пророчили смерть российскую.
Но он и умирал.
Да он не умирал, он просто заболел. И в 95-м году, когда нас выпускали, сказали, все, вы все безработные. Мы учились с Лешей Сидоровым, режиссером «Бригады» и «Боя с тенью», и жили в одной комнате в общежитии, и Игорем Порублевым. Почему сценарий был снят, фильм «Живой». Он вообще режиссер и скоро запустится со своей картиной, но пока он как сценарист работает.
Он же хотел сам снимать его.
Да, был такой. 4 года назад, когда он написал сценарий, я прочел и сказал ему, я все бросаю, хочу снимать этот сценарий. Он говорит, нет, брат, это мой сценарий, я буду сам делать. А потом, через год, он мне его подарил. Запустился я с первой своей картиной короткометражной только в 2000 году. В 42 года дебют короткометражный. Володя Стеклов и Сережа Маковецкий снимались у 40-летнего дебютанта в короткометражном фильме бесплатно. Им просто очень понравился сценарий. Но зато картина попала в Канн и нам всем сделала судьбу.
Александр, как вы думаете, что на вас повлияло как художника? Вот так, без особенных высоких...
Вот тогда, Павел, начнем с того, что я не очень люблю слово художник. Я режиссер. Более того, я вообще ученый. Я процессом съемки следую жизнь. Мне просто интересно разобраться в каких-то вещах, которые меня тревожат, которые у меня болят. В том числе живой картина, это то, что болело, и то, что хотелось понять, откуда у мальчиков 20-летних такая сила огромная, когда они могут остаться прикрыть взвод. Когда ты еще не прожил ничего, у меня сыну 20 лет, а ты еще ничего не прожил, ты еще ничего не знаешь ни о жизни, ни о смерти, а ты остаешься и прикрываешь и гибнешь. Или Женя Родионов, 3 месяца его пытали, заставляли бандиты снять с него крест православный, и он не снял его, его казнили страшной смертью. 10 лет назад это было. Это же наши современники, мы же все рядом живем, мы ходим по улицам под ним. Вот это беспокоило, и поэтому я взялся за эту картину, потому мне хотелось ее сделать очень сильно. Хотя это не биография Жени Родионова, но я все время думал об этом мальчике, когда снимал картину. И всем рассказывал, и артистам, и всей группе.
А какие-то перипетии собственной жизни когда-нибудь были в основе ваших фильмов? Того же русского, того же живого или первого?
Ну, скорее русское, потому что, когда еще прочитал я повесть Эдуарда Лимонова «Подросток Савенко», действие которой происходит на окраине города Харькова в 58-59 году, а у меня то же самое было на окраине города Горького, Нижнего Новгорода, нанешнего.
Ну, тогда вы только родились, в 59-м.
Да, 59-м только родился, но у меня это было 70-й. Но атмосфера совершенно мне понятна, и я понял, что эта книга не только про Лимонова, это книга про меня и про нас. Я, как мне кажется, очень хорошо понимал эту жизнь окраины большого города индустриального.
А важно ли было для вас, что ребята в живом именно солдаты? Ведь вы же, я вот не знаю, в армии служили или нет?
Я учился в политехническом институте в городе Горьком. И по выпуску я офицер запаса, подводник, ракетная часть.
Но тем не менее, вот армия, это же такая структура, которую надо знать, а такое впечатление, что вы прямо оттуда.
Это личный опыт сценариста картины Игоря Порублева. Он, как журналист, бывал в Чечне несколько раз, снимал там документальное кино. Ну, я так думаю, если ты живешь здесь, у нас, и любишь свою страну, и любишь людей, которые здесь живут, ты все равно на этой войне находишься или где-то в другом месте, про что бы ты ни снимал. Мало того, что я картину снял, а боль не утихает у меня все равно. То есть я не вылечился этим фильмом.
Какие чувства должна вызывать ваша картина, и не только ваша, и вообще искусство? Вы на какие-то особые рецепторы организма зрителя хотите воздействовать?
Конечно. Кино вообще в искусстве самое главное – плакать и смеяться. Для меня самая высокая планка в кино в этом смысле – Чарли Чаплин и фильм «Огни большого города». Я фильм, может, 200 раз смотрел, и все время реву в конце, в финале, когда она по руке узнает его и протягивает ему этот цветок. Смешно-смешно, в конце страшно. Моя самая любимая картина всех времен народов – это фильм Алексея Юрьевича Германа «Мой друг Иван Лапшин». Это высокое большое искусство. Андрей Рублев Тарковского, «Калина Красная» Шукшина. Вот это влияние я постоянно себе испытываю, и очень счастлив, что испытываю. Я мало того, что я пересматриваю картины. Я вам больше скажу парадоксальную вещь, что я... Когда прихожу после сложной съемки, я смотрю сначала «Бриллиантовая рука», потом «Зеркало» Тарковского. На «Зеркале» я плачу, на «Бриллиантовой руке» я смеюсь.
Свое мировоззрение, или, простите за высокопарность слога, «жизненное кредо», любой режиссер пытается выразить через человеческую сущность и поступки своих героев. Среди персонажей фильмов Александра Велединского были и поэты, и обитатели клиники для душевнобольных, и работники правоохранительных органов, и солдаты, и даже члены организованной преступной группировки. Вас, мне кажется, привлекают герои в пограничных ситуациях.
Да, видимо, мне не хватает эмоций, поэтому я ищу такие максимально эмоциональные куски. Ну, а на самом деле герои это наши все. Вот, смотрите, это ребята из соседнего двора. Вот как себя поведет человек в какой-то экстремальной ситуации, в неожиданной, совершенно невероятной. В такие условия мы и ставим своих героев. И в «Бригаде» это было, и в «Живом», и в «Русском».
Кстати, сами вспомнили «Бригаду», и я задам, может быть, не совсем приятный вопрос. На голову авторов, режиссеров и исполнителей посыпались очень
было,
серьезные.
Было, да? Было.
Да-да-да, что вы идеализируете преступный мир.
Знаете, кто что хочет, тот то и видит. После того, как картина была в 2002 году еще показана депутатам прошлого созыва Госдумы, они все другое увидели. Они увидели, например, не идеализацию. Подростки, да, подростки, к сожалению, к нашему большому, начали играть в Сашу Белого. А депутаты Госдумы увидели, что это первый фильм, который честно сказал, как строился бизнес в нашей стране, кто его строил, кто кого крышевал и кто на этом заработал.
Александр, вот удивительно, откуда вы это знаете?
Ну
вы
как это... откуда? Мы живем, надо просто любить идет. Свою страну, надо любить людей, с которыми ты рядом живешь. Потому что все делается от любви, только от любви. И при этом, когда есть любовь, есть ненависть, безусловно, то есть что-то надо и ненавидеть. Но я за христианский подход. И поэтому, наверное, честно и получилось в «Бригаде». На самом деле честно, потому что это эпос, это история десятилетие переходного, удивительного, которое вошло в историю, и всех забудут, нас забудут, а это время будут помнить, и, может быть, даже картина «Бригада» благодаря этому сохранится. Это неправда, что там идеализация.
Особая статья в творчестве Александра Велединского – актеры. Трудно сказать, как он в своих фильмах добивается столь редкой для нашего кино степени достоверности и пронзительности актерской игры. Как говорит сам режиссер, уже на кастинге он тотчас может определить, будет ли снимать того или иного артиста. И главным критерием для него всегда была значительность и глубина личности человека.
На фестивале «Московская премьера», который только что закончился, мне удалось посмотреть практически все фильмы, так называемые «Великолепной семерки». Меня расстроило то, что рядом с вашим фильмом и с фильмом «Остров» вообще ничего нельзя поставить. Ни из «Семерки», ни из «Десятки», ни из «Двадцатки» и так далее. В данном случае хочу сказать об актерах. Вот смотришь вроде хорошего режиссера, хороших актеров, народных артистов, любимых мной даже артистов. И смотришь, ну не получается, какая-то фальшь. У вас же абсолютная достоверность, абсолютное точное попадание каждой реплики. Это что, интуиция или это какая-то кропотливейшая работа с актерами?
С артистами я не скажу, что прямо уж так кропотливо работаю. Но мы репетируем, бывает, снимаем по 10 дублей, а входит в картину первый. Ну я просто люблю очень артистов.
Вы сами хороший артист?
Я плохой.
Показываете на площадке?
Говорят, в показе я хорош. А вот сам сниматься я никогда не полезу. Правда, я снялся в «Бой с тенью» у Лёши Сидорова, я снялся на фотографии. Там такой наркобарон Арабаль. Вот это моя фотография там фигурирует.
В одной хорошей статье было написано: кто-то из режиссеров кино рвется к славе, кто-то к большим деньгам. Александр Велединский спокойно идет своей дорогой, беседуя со зрителями о душе, о совести и чести. Конец цитаты. Действительно, Велединский внешне очень спокоен. Он ненавидит высокие слова и снимает о том, что болит в его душе. Думаю, что и следующий фильм, к которому он уже приступил, будет о том же. Несмотря на то, что это лирическая комедия.
Только из разговора Павла Подкладова с Александром Велединским я узнала, что последний принимал самое деятельное участие в создании сериала «Бригада». И даже если я поверю в искренность его слов, а я не верю, то могу сказать только: благими намерениями вымощена дорога в ад, или по плодам узнаете их. А результат этой работы, как мне кажется, это, в общем, несмываемое пятно на репутации создателей сериала. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В маленьком подземном археологическом музее, входящем в комплекс палат бояр Романовых, коренным образом изменилась экспозиция. Произошло это благодаря новым находкам ученых, рассказывает Лиля Пальвелева.
В Москве таких мест, как палаты на Варварке, сохранилось очень мало. Это глубокая старина, 15-17 века. Представить, каким в целом был прежде район Зарядье, чрезвычайно трудно. Рядом сносят гостиницу «Россия», и это на редкость неприглядное зрелище. Неподалеку так называемые теплые торговые ряды, которые по решению московских властей также начали разбирать. Говорят, из-за ветхости, тоже мне аргумент. Но вот открываешь узкую тяжелую дверь археологического музея, спускаешься вниз по крутым лестницам и оказываешься в полутемном пространстве совсем иного рода. Здесь к историческому наследию самое трепетное отношение. Не самый, быть может, эффектный объект, зато полутысячелетней давности тревожить и переносить в другое место не стали, рассказывает научный сотрудник музея Людмила Садовникова.
Здесь в 80-е годы, в 83-85-х годах велись археологические изыскания. Раскоп здесь был под руководством Александра Григорьевича Векслера, очень известного археолога. Среди самых разнообразных, интереснейших находок, здесь было много индивидуальных находок, было найдено несколько объектов, которые в то время были интерпретированы как гончарные горны конца 15-го, начала 16 века. И для того, чтобы эти печи не разбирать, такая появилась идея создать здесь подземный археологический музей. Мы с вами стоим на глубине 3 метров на дне раскопа. Просто кусок раскопа законсервирован.
И теперь давайте подойдем поближе к самому раскопу. Угу.
Вот на втором плане стоит подлинная печь. Это подлинная печь 16 века. Но только в то время она была интерпретирована как гончарный горн. Но уже в то время, когда создавался музей, были некоторые сомнения в том, что это гончарный горн, потому что 16 век – это вообще время, когда вот этот район Зарядья, он был аристократическим. И здесь была уже боярская усадьба. А такое огнеопасное производство на боярской усадьбе – вещь такая сомнительная. Но, тем не менее, вот эти печи, они просто стояли законсервированные. А в прошлом году состояние этих печей, оно потребовало их расчистки, консервации дальнейшей. И здесь стали работать музейные археологи, расчищать типичья, их по-новому интерпретировали. Дело в том, что за последние 15 лет в Москве было найдено много таких объектов. И они найдены были на усадьбах боярских. Это поваренные печи, то есть печи, в которых готовили для слуг в летнее время года. Это двор. Разумеется, здесь была какая-то поварня, то есть некое помещение. Какое оно было, мы сказать, разумеется, не можем. И в такой поварне могло быть несколько печей. Вот у нас здесь было найдено две. Одна из них вот там немножко подальше, она была разобрана. Это поваренные печи XVI века, потому что в Москве они датируются именно такие печи этим временем. А это уже время, когда здесь эта усадьба принадлежала боярам Романовым. То есть эту печку можно соотнести, именно связать с той усадьбой, которая здесь принадлежала именно Романовым, предкам царей Романовых. Ну, а то, что мы видим, это и подлинная печь. А так как археологические памятники, которые мы находим, не всегда презентабельны, не всегда дают представление полное, то было решение сделать и реконструкцию печки. Там на первом плане реконструкция.
Реконструкции помог один из самых значимых русских книжных памятников – лицевой летописный свод. Он богато иллюстрирован, и на нескольких миниатюрах встречаются такие печи. Так вот, металлические рогатки над очагом, на которые подвешивался котел и сам котел, воспроизвели в точном соответствии с этим изображением. Так что теперь, подчеркивает Людмила Садовникова, у нас новая экспозиция,
которая уже показывает усадьбу как сложный организм, как сложный комплекс связанных друг с другом построек. Здесь могло быть несколько десятков наименований построек. Кроме палат, здесь должны быть хозяйственные постройки. Здесь жила, соответственно, челядь, которая обслуживала эту усадьбу. На такой усадьбе могло жить несколько сот человек. И поэтому, конечно, их необходимо было кормить. И здесь вот были такие поваренные печи.
Помимо этих печей, надо сказать, довольно примитивной конструкции, здесь еще у вас экспонируется керамика. Скажите, она найдена в этом же раскопе?
Да, чернолощеные сосуды, они найдены в этом раскопе. А вообще, самое интересное в этой экспозиции то, что она построена на том, что здесь найдено.
Давайте подойдем вот к этой витрине, где вещи из раскопа. Я смотрю, здесь игрушки даже есть.
Здесь жило большое количество людей. И, соответственно, вот здесь в культурном слое находят вещи, которые показывают, определяют и рассказывают об их бытии, об их жизни. Самый массовый материал, который находится всегда, это керамика. Это и фрагменты самой керамики, и игрушки. Тут люди жили, поэтому тельные кресты, осветительные какие-то приборы, вот здесь фрагменты светильников. Большое количество народа, соответственно, теряли вот эти вот подковки от обуви. Люди, которые жили на усадьбе, могли быть и войском, которое, в общем-то, боярин собирал в случае военной опасности. Поэтому здесь же вот найденный фрагмент шлема и вот эти чесноки. Такие предметы бросали под ноги конницы, чтобы ранили копыта. И вот кремни оружейные.
Под увеличительным стеклом мелкие предметы помещены. Что это?
Это шахматы, игральная кость, тавлея. Дворня на усадьбе играла вот в эти предметы.
Что такое тавлея?
Тавлея, собственно, шашка.
Разбилась масляная лампа, ее выкинули. Увяз в грязи сапог, оторвалась подковка. Закатился куда-то маленький кубик игральной кости, ее поискали и не нашли. Так на территории боярских палат образовывались культурные слои с бесценными для сегодняшнего дня свидетельствами о кипевшей здесь некогда жизни.
Спасибо Лиле Пальвелевой. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Перед нами очередное исследование по истории. Издательство «Новое литературное обозрение». Почтенная серия «Российская история». В редакционной коллегии именитые ученые многие упоминались в нашей программе. Вот я смотрю список на первой странице. Каменский, Уортман, Долбилов. Но, судя по выражению лица нашего исторического рецензента Ильи Смирнова, на сей раз его реакция не самая добродушная. Неужели с книгой что-то не так?
Да что вы, очень своевременная книга. Называется «Святой нашего времени». Герой книги – протоиерей Иоанн Кронштадтский. По мнению автора Надежды Киценко, этот церковный и общественно-политический деятель долгое время подвергался, я цитирую, «шельмованию» со стороны левых радикалов. А на самом деле он и после завершения своего земного пути продолжал оставаться своеобразным мерилом правды и кривды. Конец цитаты. Чтобы оценить, насколько мерило своеобразное, я обращусь к высказываниям Иоанна Кронштадтского по профилю передачи. Так вот, театры и журналы он дословно ненавидел. Самыми страшными преступниками, с его точки зрения, были просвещенные люди. А вот персонально о Льве Николаевиче Толстом. Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на ее правительство. Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде-предателю, Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до омерзения. Невоспитанность Толстого с юности и его рассеянная, праздная с похождениями жизнь в лета юности, как это видно из собственного его описания своей жизни, были главной причиной его радикального безбожия. Знакомство с западными безбожниками еще более помогло ему стать на этот страшный путь. «О, как ты ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны!» Конец цитаты, как видите, разносторонний мыслитель, умело сочетавший литературоведение с зоологией. Полностью шедевр про Толстого в электронной библиотеке «Вива Свока», там подборка материалов об отлучении от церкви великого писателя. Но не ко всем современникам Иоанн Кронштадтский был так суров, как к невоспитанному Льву Николаевичу. Приведу опять же цитату из источника. «Окропив хоругв и знамя Союза Русского Народа святой водой, отец Иоанн Кронштадтский с благоговением поцеловал знамя и вручил его преклонившему колено Дубровину. Пламенную речь произнес председатель Союза Дубровин, рассказавший, как не по дням, а по часам растет Союз Русского Народа, превращаясь для врагов в грозную силу. Речь вождя приветливо слушал отец Иоанн и одобрительно кивал головой. Отец Иоанн Кронштадтский постоянно поддерживал союз, он передал большую по тем временам сумму в 10 тысяч рублей, был не только жертвователем, но и формально состоял членом союза, собственноручно написав заявление под номером 20787. 15 октября 1907 постановлением Главного Совета он был избран пожизненным почетным членом Союза Русского Народа». Конец цитаты. Ну, вы скажете, исследователь вправе издавать биографии любого деятеля, не обязательно прогрессивного и симпатичного. Недавно мы обсуждали исследования о Чингисхане. Но в том-то и дело, что книга, выпущенная новым литературным обозрением, только замаскирована под научную. Биография Иоанна Кронштадтского апологетическая, пропагандистская. Может быть, автору стали известны какие-то сенсационные новые факты? Вроде бы нет. История, рассказанная в книге, в общем, знакома тем, кто интересуется русской историей и литературой. Изменилось что? Идеологическая установка. Теперь «Черная сотня» у нас просто консерватизм. Прям как Маргарет Тэтчер, одно лицо. Теперь можно без малейшей неловкости приводить вот такие ценные указания, цитирую. «Вспомни притрудную жизнь странника Никитушки, как он подвязался ради Господа, нося тяжелые вериги, никогда не умываясь в бане, допуская множеству вшей есть себя и подражая его житию по силе своей». Это как некий опыт духовности, имеющий ценность для человека нашего времени. А о тех, кто не считал полезным насаждение в России подобного опыта, о них Надежда Киценко отзывается немногим тактичнее, чем сам Иоанн о Льве Толстом. Характерная терминология из научного издания – шельмование, кощунство, нападки. Радикалы обозвали отца Иоанна черносотенцем. С таким же успехом можно сказать, что Луначарского обозвали большевиком. Вот еще отрывок из книги. Согласно православному уставу, священник или епископ должен был поднять руку, перекрестить в знак благословения и завершающим жестом протянуть руку благословляемому для приложения. Мирянин должен был поцеловать протянутую духовным лицом руку. Но в XIX веке многие представители высшего общества и интеллигенции, якобы православные, не могли заставить себя целовать руку. Многие священники смирились с таким отношением. Напротив, отец Иоанн стремился благословить практически каждого и приходил в ярость, когда встречал отказ. В случае, когда мирянин не целовал ему руку и буквально оставлял ее висеть в воздухе, пастырь воспринимал это как пренебрежение и знак неуважения к его сану. Он был настолько разгневан людским пренебрежением к его благословению, что сочинил молитву проклятия на церковно-славянском языке. Конец цитаты, как видите, образец для подражания. Не только в самой книге чудеса подаются как факты. Вот я цитирую. В одном рассказе очевидцев описывается явление отца Иоанна на антирелигиозном комсомольском собрании. Понимаете, очевидцы явления покойного. Но и в редакционной аннотации черным по белому написано, что герою книги был присущ дар боговдохновенной молитвы и исцеления. Жаль, что новое литературное обозрение не издает медицинской литературы. Явное раздражение у автора книги вызывает миф, связывающий Иоанна Кронштадтского с Григорием Распутиным. Откуда, дескать, могло взяться подобное недоразумение? Действительно, откуда? Ведь между ними нет решительно ничего общего. Ни в мировоззрении агрессивно-средневековом, ни в политической платформе. Это крайний монархизм, не признававший различия между прагматичным бюрократом, либеральным профессором и эсером с бомбой. Все, кому не нравится, что страну запихивают в XVI век, все враги-преступники. Ни в чудесных исцелениях, поставленных на коммерческую основу, ни в истеричном поведении восторженных почитателей, предвосхитивших современный тип музыкального, спортивного фанатства. И вот то, что подобные идеологии и стиль поведения насаждались официально, парализовало все попытки направить развитие России по конструктивному, компромиссному, мирному пути. Свидетельствовало о глубоком разложении режима и на самом деле только способствовало революции, о чем давно и подробно написано в ряде серьезных работ госпожи Киценко, видимо, неизвестных или неинтересных. А дальше мы будем доискиваться, откуда берется мракобесие, ксенофобия. Что ж, обратите внимание на книжную новинку издательства «Новое литературное обозрение», отметив на полях, что это не газета «Завтра», а вполне либеральное издательство, и в редакционной коллегии люди просвещенные, вполне либеральная профессура. И как бы этим господам, заигравшимся в борьбу с советской властью, давно уже не существующей, не доиграться до очень большой беды.
С книгой об Иоанне Кронштадтском нас познакомил Илья Смирнов. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Предусматривается механизм возмещения ущерба обладателям интеллектуальных прав, в том числе и авторских.
Незадолго до переворота в Таиланде он приобрел в Лондоне дорогой особняк.
Палестинский народ жаждет мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы стояли прямо напротив посольства с национальными флагами, запрещенными теперь в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.